вашего знакомства с Орловым?
С Орловым. Нет, мы с ним познакомились сильно позднее. Я думаю, что это произошло в 73-м, скорее всего, году. Может быть, в 2-м. Я уж не помню. Вот я в 68-м и 9-м просто не знал этого имени. Хотя, на самом деле, Орлов, как вы, наверное, помните, в 56-м там выступал у себя в институте и за это уехал из Москвы.
Да.
Тогда он был недоволен тем, как культ личности разоблачается. И главное не тем, как разоблачается, а тем, что дальше будет. Где гарантии, что что-нибудь не повторится.
Ну, да.
И вот, а тогда, значит, вы знаете, я даже слышал, но только не ассоциировал это ни с кем лично. Я слышал, что какие-то молодые люди выступали, вот, и, по-моему, слышал и про инженерно-физический институт, при котором, кажется, была та лаборатория, где Орлов тогда работал еще в Москве. Вот. Ну, вот это прошло как-то мимо. А познакомились мы с ним, когда он приехал из Еревана в Москву. Да, вероятно, это был 73-й год, потому что Орлов вновь как-то, значит, проявился, написавший по поводу травли Сахарова в газетах. И это было первое, о чем я и многие, по-моему, другие услышали вот в Москве уже в 70. А Сахарова, компания против Сахарова и Солженицына была как раз в 73-м году.
Да, конечно, это
так что, да. Так что вот тогда мы с Орловым познакомились. И он приехал в Москву и еще наивно рассчитывал вернуться в Ереван. Но оказалось, что пока он был в Москве, ему уже нет работы, к которой мог бы вернуться. И так он в Москве и остался. И вот тогда образовывалась такая группа, еще отнюдь не хельсинкская. И это была группа такая московская, московская секция. Нет, как она называлась, я уж не помню. Ну, в общем, это было отделение Amnesty International. Его инициатором и таким активным пропагандистом был Андрей Твердохлебов, который все это затеял.
Что с ним сейчас, между прочим?
Он здесь, в Америке.
Давно?
Ну, да, уже очень давно. Я еще сидел, когда Андрей уехал. У нас как-то была связана немножко судьба, потому что его посадили вскоре после меня. Но я еще успел в наследстве услышать от следователя очень лестные для меня заявления Твердохлебова по поводу, который пожелал дать показания по моему делу. И как это чаще всего бывает, когда человек отказывается давать показания, его тянут, а когда он хочет давать показания, от него, его отталкивают руками и ногами. Потому что всем тогда понятно, какие показания он хочет дать. Вот. Но во всяком случае мне показали, прочитали, вернее, заявление Твердохлебова. Так вот, Твердохлебов вот был инициатором. И собралось 11 человек, и в том числе Юра Орлов, и вот я тоже. 11 человек, так сказать, отцов-основателей этой самой московской секции Amnesty International. И надо сказать, что у нее была странная судьба, потому что сначала Amnesty International никак не хотела своих московских коллег принять в себя. И они приводили, надо сказать, не бессмысленную аргументацию. Потому что они объясняли, что вот задача Amnesty International заступаться за других, а вовсе не за своих собственных членов. И у них бывают неприятности, если они принимают кого-нибудь из какой-нибудь такой странной страны. Например, вот они приняли южнокорейскую какую-то группу в себя, а потом на совещании в Женеве им какие-то люди из Южной Кореи дали очень отчетливо понять,
что агенты правительства.
Нет, им дали понять, что если, так сказать, общая сессия Amnesty International примет там такой-то или такой-то документ, то тогда вот этим ее южнокорейским членам не поздоровится. Они их бараний рог собьют.
Понятно. То есть заложники.
Да. И тогда, значит, эти люди задумались, а что же делать? То ли кривить душой.
Ну так, как гельфанд.
Ну и надо сказать, проблемы не из простых. И вот нам ответили из Лондона, где штаб-квартира Amnesty, что, вообще-то говоря, им не очень хотелось бы повторять такие прецеденты. И даже они посоветовали, чтобы мы каких-то более официальных лиц вовлекли. Вообще, во всяком случае, из советского истеблишмента вовлекли бы кого-нибудь в свою секцию. Ну, тогда Андрей, Андрей Твердохлебов предложил нам прослушать проект своего письма, оно было с хорошим юмором написано, где он объяснял, что, конечно, это не очень сложно привлечь совсем официальных лиц, но что это будет тогда за секция, за кого и как она будет заступаться. Ну и в конце концов, после долгой торговли нас приняли. И эта торговля продолжалась очень долго, потому что, вот я говорю, кажется, в этой связи мы с Юрой Орловым, так если я правильно вспоминаю, познакомились. А когда все это кончилось, и, наконец, нам сообщили, что мы, вот эти 11 человек уже национальная секция, то вот тут меня очень вскоре арестовали. И я помню, что на допросах меня все расспрашивали, не для того ли я поступал в Amnesty International, чтобы укрыться и так далее. Ну вот. А я говорю, что же мне укрываться, вы ругаете на всех перекрестках эту организацию, тоже мне укрытие. Ну и вот всякие были с этим события связанные. А потом вот я уже узнал о хельсинской группе, которую Орлов организовал, когда я сидел. Дело в том, что ведь меня посадили в конце 74-го, а в 75-м судили. Мой суд был первым после подписания хельсинских соглашений. И поэтому все очень ждали, что же будет после августа 75-го года. Неужели будут судить так же, как судили раньше? Оказывается, так же.
У меня была на счет собственной теории, что советская система работает вроде холодильника, рефрижератора. Чем тепло выкачивается наружу, а внутри становится только холоднее.
Да.
В то время, по-моему, так оно и было.
Это, пожалуй, плодотворная идея. Знаете, когда я пришел в зону после суда, то очень многие, кто меня там встретил, говорили, что... Ну, я не знаю, может, они были и правы. Говорили, что вот, подожди. Этой акуле дали проглотить крючок. Хельсинки – это крючок. И они его слопали. А теперь Запад будет водить их, значит, на...
Пришлось долго ждать.
Пришлось очень долго ждать. И я думаю, что на самом деле это неправильно.
Как Гитлер, так и Советы привыкли относиться к любым подписям, как совершенно ничего не стоящему клочку бумажки, так что они подписали еще десяток соглашений.
Да, они и очень успешно своим участием испортили довольно многое, что было подписано. Я думаю, что и пакты были бы лучше, вот международные пакты о гражданских, политических, социальных, экономических правах, если бы Советский Союз энергично не участвовал в редактировании текста. Наверное, и хельсинские протоколы тоже могли бы быть более определенные. Ну, да, действительно, они портят, сколько им позволяют. Портили, во всяком случае. Потом подписывают, а потом плюют на эту подпись.
Да. Но, с другой стороны, может быть, это все-таки не совсем уже зря. Все прошло.
Нет, это прошло не зря.
Это все-таки что-то...
Да. Вот теперь оказывается, что все не зря.
Ну да.
Я ведь говорю, что эта гипотеза неправильная, с которой я встретился в лагере, вовсе не потому, что считаю, что Хельсинки ничего не дали, а потому что я думаю, что неправильная гипотеза, будто бы кто-то заранее планировал то, что произойдет дальше. Я думаю, что здесь серьезного плана не было. Я думаю, что просто многие разумные и опытные западные дипломаты понимали, что если нечто хоть как-то удовлетворительное делается, то не может быть, чтобы оно потом не принесло хоть маленькой пользы. Ну, если это хоть как-то хорошо, то почему же от него будет плохо?
Ну, вас, кажется, это сравнение обижает, хотя не должно бы, по-моему. Но так же, как декабристы и Герцен все-таки не зря пропали, так и ваша деятельность. Все-таки она сыграла свою роль, и, может быть, она облегчила в каком-то смысле вот то, что сейчас...
Знаете, я не думаю, чтобы, скажем так, ну вот, давайте огрублять, чтобы Горбачев хоть что-то заимствовал от диссидентов, вряд ли это так. Я думаю, что если он заимствовал от кого-то, то, может быть, от своих чешских соучеников. Говорят, что он, кажется, с Млойнером учился.
Ну, может быть, кроме того, там и Гамбельян его учил, и другие, а они все-таки от Сахарова чему-то научились.
Да.
Это все.
Но я думаю, что то, что называют теперь правозащитным движением, сыграло свою роль вот в чем. В двух, наверное, вещах. Ну, во-первых, скажем, не будь всего начала, не возникло бы в 77-м году, или когда это, в 76-м, нет, в 77-м все-таки, хельсинских групп в Советском Союзе, не возникло бы тогда довольно мощных теперь общественных организаций на Западе. Вообще, западное общественное мнение, знаете, ведь Горбачев мог бы покупать, Горбачев или там кто-то, неважно кто, мог бы покупать какие-то западные, ну, технологии, там я знаю что, без никаких особенных освободительных реформ в Советском Союзе. Скажем, на чисто внешнеполитических вещах. Ведь Горбачев, насколько, как мне кажется, примерно так и старался делать. Вспомните, когда он был уже не в качестве претендента, а в качестве главы первый раз за границей, во Франции, в Париже, то он ведь сказал, что никаких политических заключений в Советском Союзе нет. Это сразу после встречи с Миттераном на пресс-конференции. И Сахаров изолирован от общества, или я не помню, как он выразился, правильно.
Для его же пользы.
Для его пользы и для пользы всего общества. За дело и правильно. И если бы такая позиция нового советского руководства, так сказать, приветствовалась Западом и обеспечивала бы западную, ну, принималась бы, не, конечно, а приветствоваться она не могла бы. Ну, в общем, принималась бы и обеспечивала бы какую-то западную поддержку, то я совсем не уверен, что Горбачев был бы таким уж освободителем.
Да, нет, это все связано.
А откуда взялось западное давление? Оно ведь в значительной мере стимулировалось тем, что происходило в Советском Союзе. Просто оказалось, что на Западе, ну, я не знаю как, наверное, две, так сказать, действующие силы, я так думаю, могло быть. С одной стороны, политики, которые совершенно в своих политических интересах использовали то, что происходит в Советском Союзе. Цинично, грубо и расчетливо. Но это не все. С другой стороны, были люди, и мужественные, и добрые, и бескорыстные, куда больше, чем мы в Советском Союзе.
Ну, им легче, конечно.
Которые, да, им, с одной стороны, им легче, конечно, это так. И вот оказалось, что без каких-то изменений в области прав человека, вообще без какого-то серьезного разговора об этой сфере, просто нельзя ничего получить.
Конечно.
Ну, может быть.
Но это же Сахаров все время пропагандировал тоже,
да,
что гарантией мира является открытость общества, его отношения,
да,
и так,
да,
далее.
Да.
И это, я думаю, сыграло огромную роль. Ну, и это пропаганда.
Знаете, гарантии мира, я боюсь, что с гарантией мира наша. С отсутствием гарантии мира наше советское руководство мирилось бы еще некоторое время.
Нет, но а вот Запад не мирился.
Да, а вот Запад не мирился. И это, наверное, сделало Горбачева более понятливым. Потому что мне, почему я говорю понятливым? Потому что мне кажется, что все-таки он усвоил такую нестандартную для советского партийного деятели вещь, что прогресс возможен в условиях свободы.
Совершенно нестандартно для, конечно.
Это абсолютно нестандартно. Я думаю, что это довольно глубокое понимание, если. А похоже, что оно у него есть.
Позволяет довольно многих.
Да. Похоже, что оно у него есть.
Теперь скажите, пожалуйста, немножко. Вот. Если это вам неприятно, весь этот ваш опыт с советским КГБ и тюрьмами, и ссылками, и так далее, насколько они все-таки, мы больше, то есть у меня, конечно, у нас тут есть и Архипелаг, есть и Марченко, и Эдуард Кузнецов, и вся другая доступная литература по этому поводу. Вот насколько они изменились и насколько они не изменились к тому времени, когда вы попали в когти, по сравнению со сталинскими.
Изменились со сталинскими.
Ну, вы, конечно, не были в сталинскими, но вы знаете тоже достаточно.
Знаю, хорошо. Не только из книжек, а просто мне приходилось сидеть с людьми, которые начинали при Сталине и прошли все это.
Да.
При мне кончались 25-летние сроки. И последние пути. 25-летники готовились выходить на свободу. То есть я еще несколько лет сидел с 25-летником.
Но прежде всего вас держали на Лубянке сначала, или?
Знаете, на Лубянке я провел только одну ночь. Угу. А потом меня быстро увезли в Вильнюс на следующее.
Ага. Вильнюс.
Да.
Почему Вильнюс?
Дело в том, что, наверное, у следствия была надежда получить доказательства, как было написано в первом предварительном обвинении, потом это из обвинения исчезло, доказательство связи с буржуазными литовскими националистами. Преступной связи с буржуазными литовскими националистами. Но буржуазные литовские националисты оказались людьми более твердыми, чем рассчитывало КГБ, и никаких таких доказательств не возникло. Вот.
Но почему идея именно пришла с Литвой, например?
А дело в том, что на обыске у меня были изъяты некоторые бумаги, написанные по-литовски. И у них возникла достаточно тривиальная идея, что, наверное, я передаю эти бумаги на Запад. Это были некоторые выпуски Литовской католической церкви и пара книжек на литовском языке такого, ну, не то чтобы политического, а, скажем, культурного содержания, так сказать. Культурно-неподцензурного содержания.
А вы с литовцами вообще имели какие-то,
да,
личные связи?
Да. Хотя
я там знаю математиков, вы разные других и другие. Они там, наоборот, и сейчас продолжают быть частью такого эстаблишмента. Там есть такой вице-президент Академии Статулявичус, там есть такой ректор университета Кубилюс, они оба вероятностики, поэтому я их знаю. Они оба, конечно, националисты, несомненно, но в то же время коммунисты. Ну, то есть...
Ну, понятно. Да. Нет, я знал нескольких математиков, я там знал, но куда более низкого ранга. Вот. А просто у нас в лаборатории было трое аспирантов из Литвы, очень способных молодых ребят, которые взялись из такого новой молодой молодого предприятия, такое там. В медицинском институте в Каунасском устроили очень маленькое отделение, которое называлось, кажется, отделением биофизики. А на самом деле это было отделение для способных ребят, куда их хорошо отбирали. И наша лаборатория, как-то они считали, эти литовцы, ее хорошей.
Это
послали туда. А?
Это...
Да, это лаборатория в МГУ. Ну, фактически эта лаборатория была, единая в Институте биофизики сначала, а потом в Институте проблем передачи информации. Это вот был Гельфандовский теоптер-отдел, что называется. Потом он разделился на то, что оставалось в каком-нибудь академическом институте, и на то, что было в МГУ, это единый коллектив. Литовцы стали посылать туда своих студентов сначала, потом аспирантов. Я принимал участие в руководстве этими студентами, а потом аспирантами. Они были люди живые, молодые, талантливые. Ну и как такие, они не могли вообще быть довольны тем, что происходило вокруг. И так возникли какие-то связи с литовскими такими вот правозащитниками. Хроника текущих событий, которая мне инкриминировалась, довольно часто помещала сообщения из хроники Литовской католической церкви.
Для нас всегда это была тайна, как эта хроника выходит. Как она может выходить, несмотря на то, что явно КГБ недовольна тем, что она выходит. Она ведь долго выходила?
Да, она выходила долго.
Но там, по-видимому, разные люди все-таки участвовали, когда одни хвалили, кто-то другой.
Да, 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 да. Да, там была довольно вынужденная, довольно быстрая смена состава.
Но все-таки это было очень драматическое какая-то... ситуация, когда вот аппарат охотится за такой, казалось бы, ничтожной группой, и все-таки не может ее задавить. Это долго, сколько лет, 10 продолжалось, наверное, да?
Ну, хроника текущих событий началась в 68-м году,
да.
В год прав человека, все на восьмерку, прав человека. Когда же вышел последний 64-й номер, я уже долго сидел. Знаете, наверное, в 80-м что-нибудь.
У нас в Карнеле есть она, вы видали?
Нет, я не видел ее.
Вы как-нибудь пройдете?
Обязательно. Я ведь многого не читал из этой хроники.
То,
что было уже после... я иногда смотрел... Уже. В Москве, я вам могу точно сказать, в Москве есть две почти полные подборки хроники текущих событий, но ни одной полной.
Понятно.
несколько экземпляров.
Ну, вы должны посмотреть, полна ли в Кармеле, если нет, то должны
можно
как-то помочь.
Копию, действительно, да.
Помочь, чтобы...
Можно же действительно копию снять.
Копию это стоит гроши, это вообще ничего не стоит. Можно сделать, да.
Вот просто Училидзе, которая издавала ее здесь, и то уже нескольких, вот под пару выпусков, кажется, у нас нет, и он не может их восполнить. Ага. У него на складе не осталось. Ага. В самом деле надо снять копию в библиотеке.
Ну, конечно. Ну, а как они с вами обращались? В общем, сейчас они были все-таки... Ну, не применяли каких-то крайних мер?
Нет, знаете, нет, конечно, пытки сейчас совершенно исключены. Если не говорить о...
Ну, там, я не знаю, лампы или там всякие такие вещи.
Нет, 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 этого ничего нет. Этого ничего нет ни во время следствия, ни в лагере. Ну, если не говорить о голоде и холоде.
Ну,
скажем, если вас поместили в ШИЗО, то
это
в общем. Ну да, ну не бьют, не светят, но спать, я вам скажу, что спать, ну, молодые ребята, которые сидели со мной в ШИЗО, умудрялись проспать иногда почти целую ночь. Я не понимаю, как это у них получалось. Я спал полчаса примерно, часов нет там, поэтому точно времени не заметишь. Но по числу, когда я вставал за ночь, я думаю, что примерно полчаса спал как убитый. Потом вставал от такой мелкой, непроходящей дрожи, когда у вас дрожит уже просто не мышца, а все внутри тоже дрожит. И вы должны быстро вскочить и делать какие-то резкие движения, чтобы согреться, а потом прижаться к этой единственной несчастной трубочке теплой, которая проходит через... камеру, а на стенах у вас наледь. И
где это все происходило сейчас?
В Пермской области. Вот на 36-й зоне я сидел. Сейчас дело меняется, надо сказать.
Но сейчас, я думаю, даже, наверное, уголовников они уже получены, нет?
Я не знаю, как у уголовников. Во всяком случае, меняются правила внутреннего распорядка. Сейчас я скажу, что отменено. Я думаю, что и с температурой стало лучше. Еще при мне начало немножко теплее становиться в ШИЗО. И вот так через каждые полчаса надо было вскакивать. А если вы имели право потребовать дежурного. И имели право потребовать, чтобы дежурный вызвал другого, более высокого дежурного, так называемого ДПНК. Дежурный помощник начальника колонии. И тогда вы имели право уже не потребовать, а попросить у ДПНК, чтобы принесли градусник и измерили температуру в камере. И если вам удавалось этого добиться, то есть вам никогда не отказывали, но вы должны были полночи, например, провести в настаивании. То он на обходе, то он еще где-то, то еще как-то, да позовем, да вот нет, да вот то. Ну, в конце концов, вам приносили градусник. И в то время нам не давали читать правила внутреннего распорядка, но утверждали, что там написано, что температура должна быть не ниже 14 градусов. Ну, 14 градусов довольно холодно. Учитывая, что вы не имеете в шизоне бушлата, так сказать, вы одеты в хлопчатобумажное. Белье и хлопчатобумажное, такая легонькая курточка и штаны. Вот. Причем белье, кажется, так сказать, вот если со всей строгости к вам относится, то кальсоны и рубашку снимают. Вот вы в трусах и майке остаетесь. Вот. Значит, так вот, если он приходил, наконец, с этим градусником, то появлялся такой круглый железный градусник, который торжественно клался на середину, в середине комнаты, на такую бетонную тумбу, которая заменяла стол. И этот градусник всегда показывал 14,5 градусов. Он никогда не показывал никакой другой температуры.
Здесь рассмеяться, конечно.
Вот. И было очень холодно, и поэтому не высыпались, конечно. А учитывая, что кормили, ну там есть две нормы питания, но вот одна самая низкая по тем временам, теперь она отменена, надо признать. И теперь, кажется, кормят в штрафном изоляторе, в ШИЗО и в ПКТ так же, как в зоне. Должны. Так нам объясняли и так, кажется, писали в газетах. Тогда была так называемая норма 9А и норма 9Б. Так вот, эта норма 9Б, она, вот я не помню точных цифр, кажется, 1400 калорий, тогда как основной обмен мужчины средних лет, там порядка 40 и среднего веса, 1700 калорий. А что такое основной обмен? Это дыхательное движение, сердцебиение, минимальная перистальтика кишечника и поддержание температуры тела.
Да, еще работать, наверное, надо.
Ну, так вот, основной обмен – это вот только это. Значит, вам давали меньше основного обмена. Меньше основного обмена – это значит, что вы сначала едите собственные жиры, а потом собственные белки. То есть вы занимаетесь, так сказать...
Если еще считать, что вам давали то, что говорится,
да,
сколько там из этого...
Да, конечно, конечно. Вот. Ну, правда, у ШИЗО, пожалуй, не воровали. Потому что там воровать нечего. Ну, это 9Б, это получалось так вот ниже основного обмена, если вы пересчитываете в среднем. Потому что вас день кормили горячей пищей, а день нет. Вы получали только 450 грамм хлеба и воду.
Ну, в общем, короче говоря, та же пытка совершалась таким.
Да. Знаете, я видел, если человек месяц сидел таким образом, у него начинали опухать ноги. Опухали, я просто видел своими глазами. На 9Б я месяц сам никогда не сидел, правда, мне приходилось голодать больше месяца, но вот я вам скажу, что вот это 9Б, пожалуй, психологически воспринимается тяжелее голодовки. Все время в голодовке вы там через дня 2, 3, 4 перестаете хотеть есть. И как-то, в общем, ну да, вы вялый, но зато думается хорошо. Ну вот, а на этом пайке вы постоянно думаете о еде. Это отвратительно вообще, не должен человек постоянно думать о еде. Это очень нехорошо, по-моему.
Да, конечно. Вот. Конечно, это не то, но максимальное приближение к этому я помню во время войны.
Да, я это тоже помню.
Но это все-таки, конечно, не то. Но зато, по крайней мере, не было этих уголовников рядом.
Нет,
и не было террора уголовников и такое.
Нет. И этого ничего нет. Ну, я вам скажу, что на самом деле кое-что со сталинских времен изменилось. Вот я не буду говорить о сейчас, но до самого последнего времени, когда я хорошо знал обстановку в лагерях, кое-что изменилось и в худшую сторону. И это понятно. Ну, конечно, нет и речи о том, чтобы там бригаду вывести и расстрелять за невыполнение плана. Такое в сталинское время бывало. Это не было системой, но это случалось и не один раз. Я говорю о стандартном, таком банальном, типичном режиме. Так вот, в те времена зоны были многотысячные. И знать каждого зэка никто из администрации не мог. И устроить охоту за кем-то, за кем надлежит охотиться, это было невозможно. А здесь, сейчас зоны были маленькие, И вы должны были, вы чувствовали, когда на вас, так сказать, охоты не идет, когда вы, когда к вам относятся так, и тогда вы могли выйти на крыльцо в тапочках, и тогда вы могли зайти в соседний барак, и тогда вы могли, ну, вообще вы могли свободно жить. Ну, в той мере, в какой можно свободно жить в лагере. Значит, если что-то в вашем поведении не нравилось, что-то, за что наказать нельзя, то тогда на вас каждый день писалось несколько рапортов. И сразу не сажали. Его просто ждали. Когда же, наконец, вас посадят? Ясно, что посадят. Но когда и насколько? Ну, это же неприятно. Да? В ШИЗО или в ПКТ. В ШИЗО можно посадить на 15 суток, а в ПКТ можно посадить на полгода.
ПКТ это что?
Помещение камерного типа. Понимаете? И кроме того, вы каждый день должны были иметь унизительное объяснение с неумными, циничными и наглыми людьми, которые к вам постоянно цеплялись и делали вам дурацкие замечания в издевательском тоне. И это тоже неприятно. Хотя вообще понимаешь, что человек, который пытается над тобой издеваться, на самом деле унижает себя, а не себя. Но это хорошо в теории.
А скажите, вот то обстоятельство, ну, ваша, так сказать, мировая известность помогала или мешала?
Ну вот, этот...
во-первых, знали они про нее, что вот...
Конечно, знали.
Что
конечно, знали.
Они интересуются, что да. Вас приглашают.
Знали, они получали многое из того, что посылалось до лагеря, доходило, хотя никогда не доходило до меня.
Вот как это на них как-то влияло в положительный или отрицательный?
Знаете, когда как. Я бы сказал так, в среднем в положительную сторону. В общем, каждый из сидящих был этим доволен. Потому что понимал, что он не один. И в общем это помогает. И когда-то, может быть, поможет совсем. Но я знаю и другие случаи, когда, скажем, Буковского обменяли, и он приехал, и после первых его выступлений, а он ведь уезжал из Владимира, и там оставались люди, ну, многие, кто вот только что с ним сидел, вот, ну, буквально несколько дней назад.
Да.
Вдруг их начали... раз за разом подряд сажать в карцера. И потом говорили им просто впрямую. Вот вы сидите всякий раз, как Буковский там выступает. Но я думаю, что... Собственно, я не знаю ни одного человека из лагерей, кто...
Обижался бы на Буковского.
Да, кто обижался бы на Буковского и... кого бы то ни было еще, вот в такой связи. В общем, все были довольны. Все понимали, что на самом деле это правильно.
Хорошо. Вот когда вас Корнел пригласил, вы узнали об этом или нет?
Нет, я узнал о том, что Корнел меня приглашал только в ссылке на Гадане. Ну, наверное, я мог бы узнать раньше, но меня часто лишали свиданий. И какое-то время я вообще не имел переписки, долгое довольно время, я совсем не имел переписки. Правда, я отказался от нее сам. Но я отказался потому, что мои... Значит, там полагается 2 письма в месяц, если вы не сидите в ШИЗО или ПКТ. Если в ШИЗО, то вообще нет, вы не имеете права писать письма. А если в ПКТ, то 1 в 2 месяца. В зоне же вы имеете 2 письма в месяц. И вот подряд мои письма за 3 месяца, то есть 6 подряд писем, не были доставлены. хотя они и не были конфискованы. Ну, я не специалист в теории вероятности, но мне довольно легко было показать, что вероятность случайного исчезновения в течение 3 месяцев 6 писем подряд, которые разделены во времени, никак не могли попасть в одну упаковку, чрезвычайно мала. Я не помню, какая она у меня получилась, но очень маленькая. Значит, я бы пытался объяснить лагерному начальству, что так не бывает. Они, значит, не сочли мои выкрутки убедительными и сказали: спрашивайте с почты. Ну, все мы знали, как спрашивать с почты. Ну, и тогда я заявил, что я от переписки отказываюсь. Раз все равно воруете, вот не конфискуете, не отправляете, ну, значит, что воруете. Ну, тогда я, тогда нечего написать. Это был ошибочный шаг, потому что он ни к чему не привел. Какое-то сначала было легкое беспокойство у них, а потом они, ну, не пишут, не пишут. Так что я просто сделал своим близким хуже. Ну, потом надо сказать, что если бы жена или кто-то из друзей написали бы мне о Корнеле, то это письмо было бы конфисковано или украдено, не прошло бы.
Но все-таки вы, правда, сейчас это уже история. Кажется, сейчас нам некого приглашать в Корнеле из узников советских. Но все-таки, кто знает, может, со временем опять надо.
Да.
Так что вы считаете, что в целом такого рода деятельность...
Я думаю, что она и благородна, а это уже всегда, хоть когда-то будет иметь положительный эффект. Но она и просто полезна.
Мы же Екатерину Брайловскую тоже приглашали, как вы знаете.
Да-да. Да, но Брайловские знали об этом.
Ну, да, но она же не была крестьянка.
Да. Виктор был в ссылке.
Ну да.
А она нет, по-моему.
Да, да, по-моему, нет, насколько.
Да-да. Мы недалеко жили, и вот когда я вернулся из Калинина, познакомились и какое-то время общались. А потом вот они уехали вскоре.
А с Сахаровым вы давно знакомы?
Да. С Сахаровым, я скажу сейчас, с Сахаровым мы знакомы, наверное, 69-го года.
То есть почти, он же начал вообще быть
таким. Он 68-го начал, да. Но знаете, вскоре после своей, после начала своей активности, насколько я знаю, тогда я с Андреем Дмитриевичем не был знаком, а у нас были общие знакомые. Угу. Так вот, насколько я знаю, вскоре после того, как он написал эту брошюру,
размышления,
он мягко, но настойчиво прекратил довольно многие из своих отношений. Ну, может быть, не отношения самой тесной дружбы, но, во всяком случае, отношения близкого, такого доверительного знакомства. Насколько я понимаю, он считал, что он может крупно подвести. Его знакомые были из той же сферы, что он сам, значит, они имели допуски.
Ну, он вначале ведь очень себя, так сказать, вел идеалистически. Он отдал там все свои деньги на,
да,
советскому правительству, которое скорее их истратило не на раковый центр, а да, на тюрьмы, я думаю.
Ну, я не знаю, на что они их истратили, но, во всяком случае, его никто не поблагодарил. Андрей Дмитриевич при мне несколько раз жалел об этом своем шаге.
Да.
Наверное, он считал, что, ну, все-таки, ну, знаете, ну, не, может, не могут же они быть такими мерзавцами.
Ну, тоже.
Должны же.
Вначале он был немножко более наивен, чем потом.
Наверное, да. Так что вот наше знакомство с ним и какое-то сближение и с многими другими вот его тогдашними друзьями было для него, ну, как я понимаю, и кажется, он об этом сам писал, но переходом в некоторую другую, так сказать, среду и некоторую другую стадию жизни. это было уже после того. Вот. Потом какое-то время очень близко общались.
Ну, Горьковский период вы уже были.
Горьковский период я сидел. Но я вернулся еще до того, как Сахарова освободили. Ведь я в 84-м году, в конце 84-го года вернулся. А его еще, он еще был тогда в Горьком. Вот вдруг разнеслась весть о том,
что... Кажется, первый был акт такой горбачевский.
Да, это был неожиданный и очень решительный шаг.
Ну и вообще, на самом деле, это очень здорово, что была такая фигура, как Сахаров.
Да.
Что была возможность, так сказать,
да.
Сразу изменить.
Сразу показать направление политики. Ожидаемое направление политики, да, конечно. Повезло.
Горбачёву
тоже.
Ну вот посмотрим. Я думаю, что выборы в парламент, в Верховный Совет тоже интересны. Они важны не для Сахарова, а для Горбачева. Я имею в виду, что если все-таки Академия выберет Сахарова.